Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 36 минут уже в Москве. Еще раз всем доброго дня. Друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И программа «Доброе дело». Давно нас не было в эфире этой программы.
Но вот, мы все равно добрые.
Да, мы добрые, да. Конечно же. Я не буду тебя спрашивать, какие добрые дела ты сегодня сделала. За кадром поговорим. По поводу...
За эфиром, скорее, да.
За эфиром. По поводу предыдущей нашей программы, вот я хочу обратиться к Папа Шу. Папа Шу, пожалуйста, пришлите свой номер телефона, и мы вам расскажем, как вы попадете на рок-оперу.
И, если не ошибаюсь, Татьяна писала, да, по поводу того, что ей не перезвонили по поводу билетов на станционного смотрителя. Татьяна, напишите, пожалуйста, еще раз ваш номер телефона, мы свяжемся с театром, точнее, мы уже связались, они извиняются, да, пойдете на другой спектакль.
Ежегодно в последнюю неделю сентября в мире отмечается международная как раз неделя глухих, а вот последнее воскресенье сентября завершается именно международным днем глухих. И сегодня в программе «Доброе дело» мы как раз и поговорим о проблемах, о том, какие проблемы вообще возникают в современном мире у людей со слабым слухом. И у нас сегодня в гостях люди, которые не понаслышке знают эту проблему, сталкивались с ней. Это Лидия Фролова, директор Академии Соединения, вице-президент Международной ассоциации Deaf Skills, а также советник руководителя Всероссийского общества глухих. Лидия, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Евгений Хохлунов, заместитель директора по GR компании Яндекс.Такси.
Добрый день.
Да. Евгений, объясним чуть позже, почему Евгений вдруг здесь
Яндекс.Такси, да,
темой про глухих, все чуть-чуть попозже объясним. Лидия, скажите, пожалуйста, насколько остра сегодня вообще проблема глухих в России? Сколько у нас, вот я знаю, что по оценкам, некоторым оценкам, в мире около 500 где-то миллионов человек страдают проблемой именно глухоты.
Нет, в мире 500 миллионов человек, это реально совсем глухие люди, которые не проблема, а которые вот уже признаны глухими. А в принципе Всемирная организация здравоохранения оценивает эту проблему в среднем 4-7% от общего количества населения в каждой стране. Соответственно, в России примерно 10-13 миллионов людей с разными нарушениями слуха и приблизительно 350-400 тысяч людей, которые не слышат совсем и разговаривают на жестовом языке.
На жестовом языке. У меня вот по поводу жестового языка сразу возникает вопрос. Такой, из последнего, что раньше, когда шли какие-то важные новости, например, на Первом канале, там, на Втором, в кадре внизу, в экранчике, сидела тетенька, девушка, и как раз жестовый язык, она переводила новости. Сейчас этого ни на одном канале нет. Что, государству все наплевать, телевидению наплевать на то, что у нас все-таки почти 13 миллионов людей с проблемами?
Ну, на самом деле,
Вы этим вопросом, как представитель Всероссийского общества глухих, занимались?
Занималась.
Это же дискриминация.
Это дискриминация. Безусловно, перевод на русский жестовый язык – это необходимость. Это все люди, которые лишены слуха, испытывают в этом очень большую потребность. А я могу сказать, что как исключение, вот силами, опять же, Всероссийского общества глухих переводится, например, прямая линия президента переводится на жестовый язык, но вещание ведется в интернете. Что касается того, как на сегодняшний день решен вопрос просмотра телепрограмм глухими, есть закон, по которому не менее 5% всех телепрограмм должны субтитрироваться. Мы с вами этого не видим, потому что, как правило, это скрытые субтитры, это нужно нажать кнопочку специальную на пульте телевизора, и появятся скрытые субтитры. Да, есть программы такие, есть, но мы же с вами понимаем, да, что такое 5% от общего объема. Это раз. Во-вторых, никто не регламентирует, какие именно 5% нужно субтитрировать. Должны ли быть это новости, сериалы, спортивные программы. Это нигде не прописано, и, конечно, поскольку субтитрирование – это достаточно дорогая процедура, это достаточно сложно сделать, то, конечно, этого недостаточно. Очень многие глухие люди жалуются, что в регионах там собственные какие-то телеканалы дают очень мелкий шрифт субтитрирования, который невозможно читать. Ну и переходя к самой большой проблеме, о которой, наверное, очень редко говорят по радио, Я вам скажу так, что силами нашей системы образования не все глухие хорошо умеют читать.
Все ясно. У нас нет специализированных школ. А у меня, кстати, бабушка, могу напомнить, если ты забыл, Марина, в свою молодость была директором школы для глухих, даже для глухонемых детей.
А сейчас существует? Нет, извините, нет такого понятия глухонемые. Пожалуйста, никогда так не говорите, потому что это было такое старое, устаревшее, старорусское выражение. Понятие. Да, есть глухие люди. Немота – это неврологическое заболевание, которое парализует язык.
Простите,
да,
Лидия, я не хотел.
Это называется глухие и слабослышащие.
Глухие, ну вот она была как раз, и она владела.
В каком городе?
В городе Бишкеке, во Фрунзе она тогда жила.
Замечательно,
жили
там очень сильная школа была, да.
Да? Да. Она была директором этой школы очень много лет.
А в Москве сейчас много таких школ?
Да, есть
такие. Нет, я могу сказать, что максимально, значит, после слияния школ, конечно, их количество сократилось. Большое количество школ, так они назывались, первого и второго типа, для глухих отдельно и для слабослышащих отдельно, что, в общем, правильно, потому что это разная должна быть технология преподавания. Но, к сожалению, эти школы много сливали, много их трансформировали в какие-то образовательные комплексы, это серьезно усложнило проблему. Но сейчас я просто боюсь, вот не хочу сглазить, да, мы вроде как нам всем общими усилиями удалось этот процесс остановить, и сейчас в стране, конечно, есть и остались, и в Москве их там больше 5, и в Подмосковье 3 школы, и в целом по стране, вот, ну, я сейчас вот я говорю, точную цифру сказать сложно, потому что процесс вот этой вот их ликвидации одно время шел очень шустро. Но, конечно же, когда мы говорим об инклюзии, не совсем понимая, что это слово обозначает, то что касается детей для обучения в массовой школе, детей тотально, например, глухих, это совершенно неправильный, на мой взгляд, подход, потому что ребенок без слуха нуждается в отдельной системе этих технологий преподавания.
Я совершенно случайно однажды в Санкт-Петербурге попал на спектакль, в котором играли люди глухие люди. Актеры ничего не слышат. Специально играет музыка, они танцуют. Специально стоит человек, который вот так отбивает такт. Они какими-то вибрациями видно от сцены, по воздуху вот это получают. Это было потрясающее зрелище. Конечно, слушать каких-то актеров было достаточно сложно, но это было необычно. Эти люди трудоустроены, но этих актеров глухих в этом театре, это прям театр глухих, небольшой. Там человек 15-20. Вот. В США глухих людей трудоустроено 60%. По каким своим причинам? В России всего лишь 30, около 30. Почему? У нас что, опять дискриминация идет, не берут к себе на работу таких сотрудников, не хотят сталкиваться с какими-то проблемами? В чем проблема? Почему не берут глухих людей на работу?
Ну, я вам скажу, на самом деле, причина немножко не в этом.
А в чем?
Самая главная причина – это вот тот же самый низкий уровень образования, о котором я уже сказала. Если человек плохо умеет читать и писать по-русски.
Изначально.
Такой сотрудник очень неудобен работодателю на каких-то позициях, кроме низкоквалифицированных. На низкоквалифицированных, да, трудоустройство идет, мы максимально стараемся этому содействовать. Вот сейчас очень интересный эксперимент, такая хорошая практическая программа прошла с сетью, торговой сетью «Пятерочка». Мы обучаем сами директоров магазинов, которые будут брать на работу неслышащих сотрудников, и рассказываем, как им построить коммуникации внутри коллектива, инклюзивного коллектива, в котором будут в том числе глухие и слабослышащие.
Лидия, а вот эту идею в Ашане реализовали первыми, это была идея именно магазина, руководства, или это наша все-таки идея?
Нет, есть глобальные компании, которые работают по всему миру, такие как Ашан, IKEA, у которых есть и KFC, у которых изначально это международная политика. Вот, например, компания KFC, которая участвовала там тоже недавно в нашей конференции по трудоустройству вместе с компанией Яндекс.Такси, нам очень дружественной. Компания KFC, например, даже один из ресторанов в Каире в свое время открыла только для глухих на жестовом языке. Все сотрудники были глухие, и туда приходил весь глухой Каир, чтобы поесть курицу.
Какая интересная. У нас в Москве ничего подобного нет.
Пока нет, но у нас есть бизнес-план, мы очень хотим это сделать.
А сейчас с какими магазинами сотрудничаете? Вот Ашан, получается, Пятерочка.
Ну, пятерочка получается, да.
Просто вдруг сетевая. Нас сейчас слышат родственники, друзья именно неслышащих людей, и как раз вот это будет помощь им. Значит, пятерочка, Ашан, Яндекс.Такси.
Юлмарт.
Юлмарт, это что у нас?
Это техника.
Это техника, которая, да, да, вот это самые крупные вот сетевые, которые предлагают. У нас все эти предложения выложены на сайте Всероссийского общества глухих в разделе «Вок.Инфо». А все возможности для людей с одновременным нарушением зрения и слуха, к сожалению, такое тоже очень встречается, мы с ними тоже работаем и в плане профориентации трудоустройства, они выложены на сайте у нас Академии Соединения на devblind.ru.
А вот мы так постепенно подобрались к Евгению. Еще раз напомню, Евгений Хохлунов у нас также в студии, заместитель директора по GR компании Яндекс.Такси. GR – это работа с государственными структурами, насколько я понимаю, правильно, да?
Да, да, все верно. Это проекты, которые так или иначе завязаны на взаимодействие с государственными органами, на социальную сферу, на какие-то такие совместные проекты.
Понятно. А, Евгений, скажите, у вас работает в компании более 1000 сотрудников неслышащих?
Ну, не совсем так, на самом деле. Речь идет про водителей. Говорите. Сегодня.
Ну и, да, я и говорю водители. Не в компании Яндекс.Такси, а водители, да.
И правильно говорить, что действительно у наших партнеров работает и не одна тысяча, а несколько тысяч водителей уже по всей России трудоустроены, слабослышащих и глухих водителей, нашим партнерам именно.
Это не опасно, первое, что возникает, человек не слышит ни сигналов машины, ни там водитель же, он как, он реагирует на любой стук, на любой шорох.
На любой звук, да.
Да, звук. Да. Опасно, безопасность меня интересует.
Для пассажира, насколько, да, это безопасно и комфортно?
На самом деле, какого-то прям хорошего исследования по этому поводу нету.
Здрасте.
Что мы видим
посадили
сейчас,
за руль.
Что мы сейчас видим в нашем сервисе, и что мы, какую видим статистику от наших коллег, действительно, такие водители, более качественные водители, более внимательны за рулем, они внимательнее относятся к происходящему вокруг, действительно, потому что слышат либо хуже, либо вообще не слышат. Поэтому конечно, они более внимательно все визуально воспринимают, да. Они реагируют на все, что происходит вокруг, им понятно, что визуально. И даже внутри на сервис мы видим, что в ДТП такие водители попадают реже значительно, и отзывы от клиентов значительно лучше. И что важно, действительно, такие водители... Даже в качестве благодарности чаевые получают больше от клиентов, потому что клиенты больше довольны.
Больше
услугами.
Нравится,
да,
больше нравится эти водители.
Да, Лидия, вы хотели. Я немножко поддержу Евгения. На самом деле такие исследования не просто есть, а в 70-е годы прошлого столетия Министерство здравоохранения пыталось запретить глухим водить машину, и в связи с этим в течение нескольких месяцев проводилось очень серьезное медицинское тестирование относительно того, насколько это опасно и насколько это возможно. И было принято решение, что да, возможно, безопасно и все прочее. А что касается вообще объективной оценки, да, то чем они отличаются от людей, которые громко включают музыку в машине?
Еще раз, подождите, не понял, когда вопрос. Вот,
когда мы едем, да, я поняла.
Про внешнее воздействие, да.
Когда мы садимся в машину, а там играет какая-то музыка. Нет, если громко играет музыка в машине, водитель точно так же не слышит сигналы какие-то еще. Поэтому
это раздражает пассажира. Вот я, как пользователь, опять же скажу честно, Яндекс.Такси, я вам еще в конце эфира выскажу свои 5 копеек. 5 копеек, да, выставлю. Во-первых, неслышащий водитель не разговаривает по телефону во время езды, он не может, нет музыки, а на вопросы он ответить может или есть какая-то помощь, программа, может, у него какая-то бумага лежит с ручкой.
Если, например, я вижу, что водитель повернул не туда, например,
вот как
мне хочется
сказать?
Как-то прокомментировать его движение, там, как-то,
коммуникация,
чтобы он ехал как-то более
быть?
Медленно.
Конечно, это была одна из первых задач, которую мы решали, когда выстраивали взаимодействие пассажира и водителя. И есть несколько способов коммуникации. Один из первых, это, конечно, мы намеренно запретили возможность звонить, потому что понятно, что водитель не сможет, в принципе, ответить на звонок. Есть возможность использовать чат, как во время еще получения заказа, то есть куда подъехать, есть ли шлагбаум, где именно возле какого подъезда забрать, так и во время поездки непосредственно там высветится большими буквами сообщения, например, остановитесь здесь, либо пройти еще 100 метров.
Слушайте, я сейчас, извините, Евгений, я вас перебью, я понял. Что? Я недавно заказывал такси. И выхожу, значит, на улицу, а машины нет. Я набираю его по телефону, там же есть функция, да. Он как-то переключает, он сбрасывает. И тут приходит мне сообщение, я стою возле остановки. Я думаю, может быть, он там занят, говорит. Я подхожу и говорю, здрасте, он так кивнул головой. Я только сейчас понял, как мне показалось, что он глухой был водитель, потому что он не смог ответить по телефону, и всю дорогу он молчал. Я, кажется, тоже
вполне возможно. Именно поэтому мы добавили как раз сейчас варианты информирования пассажиров о том, что приедет глухой водитель. То есть, первое, сейчас приходит уведомление о том, что выходит в приложении, показывает специальная пентаграмма о том, что будет глухой водитель. И мы сейчас бесплатно раздаем водителям специальные чехлы на подголовники, угу, на которых просто написано, что вас обслужит глухой либо слабослышащий водитель, чтобы была информация визуально тут же. Да. Угу. И дополнительно мы также разработали и передаем водителям специальные информационные карты, где указано пентаграммы, сделать похолоднее кондиционер, остановить здесь... Привезите еще подальше.
Там, либо это
помогите с детским креслом. Да, просто показать на картинку можно, и водитель поймет. Не нужно знать жестового языка. Понятно, что слышащие люди, они жестовым языком зачастую не владеют.
Конечно. Я хочу организовать голосование. У нас есть специальная машинка. Мы можем выяснить среди наших слушателей, радио «Говорит Москва», как они относятся к такому моменту, к водителям в такси, которые
не слышащие. Нормально ли это для них, да?
Да, друзья, да. Неслышащий водитель для вас это нормально вполне. Вы сядете, поедете, ничего страшного, вы не испугаетесь, не подумайте о безопасности, да, это вполне нормально. 134-21-35, нет, вас это страшит, вы откажетесь от такого водителя. 134-21-36, код города 495.
СЛД спрашивает, а вот процент агрегатора для таких водителей такой же, как и у обычных водителей?
Все другие условия с точки зрения финансов для водителей не отличаются. То есть и слышащие водители, и глухие, либо слабослышащие, они работают на идентичных условиях. Единственное, наверное, какое мы делаем, мы чаще спрашиваем глухих водителей, что мы можем еще сделать, чтобы водителям было удобнее работать с нашим сервисом и комфортнее общаться с пассажирами. Это, наверное, то, что действительно, чем мы выделяем их немножко из общего числа водителей.
Лидия, скажите, а неслышащие люди в России, они приравнивают их, инвалидность дают?
Ну, в зависимости от степени да, глухоты, конечно, да.
А какие-то преференции, какие-то там, может быть, бесплатные, льготы бесплатные, а слуховой аппарат?
Нет, да, технические средства реабилитации в нашей стране выделяются всем людям с инвалидностью, вне зависимости от того, какой это вид инвалидности, да, комиссия определяет, в каком техническом средстве он нуждается, и в том числе у глухих, помимо слуховых аппаратов, и есть еще там, как ТСР, есть еще телевизоры с телетекстом и смартфоны.
Это тоже государство? Это,
да, но я хочу сказать, чтобы...
По-настоящему выдается это или прям это по-настоящему. На бумаге
только? Нет, это прям по-настоящему выдается, и есть некоторые еще виброустройства, там вибробудильник, например, тоже по-настоящему выдается. Но я хочу, чтобы мы все понимали о том, что сумма компенсации или сумма вот того прибора, цена того прибора, который выдается, она, конечно, не соответствует на сегодняшний день техническому прогрессу. Например, для того, чтобы человек с четвертой степенью тугоухости стал слышать почти как мы с вами, уже все придумано. Надо купить слуховые аппараты иностранные фирмы, название не будем произносить в эфире, да, но примерно эта стоимость двух аппаратов будет около 300 тысяч рублей.
А вы знаете, кстати, что мы вот с Мариной в зоне риска.
Да, знаю, еще и летчики. Все летчики работники... становятся инвалидами по слуху после выхода на пенсию.
А можно как-то нас
обезопасить?
Заранее обеспечить аппаратами.
Вот когда Лидия вот так будет кричать мне в ухо, тогда у меня, благо, одно ухо я только прикрываю. А Татьяна пишет: добрый день, первый раз слышу о таких водителях, отличная история, абсолютно за. И ехать с таким водителем совсем не страшно, уверена, они более внимательны. А, спасибо, Татьяна. Если это вы не попали на спектакль, Татьяна, напишите ваш номер телефона, мы решим вопрос. А, по поводу вот еще какому. А, Яндекс.Такси сегодня. А, у нас же есть другие агрегаторы еще, связанные с машинами. Там. Мы вот перечислили несколько. Есть ли у вас конкуренты, вот именно по водителям? Не продавцы в магазины или там кассиры. Вы понимаете вопрос? Другие компании занимаются этим или только Яндекс.Такси? Вы поняли, что я хочу спросить?
Я поняла, да.
Другие
таксомоторные
компании, да, набирают или только Яндекс.Такси сделал такой вот шаг?
Насколько я знаю, действительно серьезное внимание взаимодействию водителей и пассажиров сегодня мы в большей степени уделяем. Да, другие компании тоже смотрят, точно знаю, что есть мировой опыт Uber, точно они в Америке работают с этой группой населения, и, ну, значит, даже мы ориентируемся на них, потому что общаемся с мировым сообществом. А в России какого-то плотного взаимодействия и серьезных цифр, ну, мне неизвестно, на самом деле.
Нам обращаются маленькие компании с предложением набрать глухих водителей, но это, как правило, те компании, которые являются посредником между водителями и Яндексом, туда же потом и подключаются, как выяснилось.
Я можно добавлю еще один пункт, как в разговор про оборудование, про устройство, как раз про возможность взаимодействия. Мы добавили связку устройство, на котором работает водитель, то есть именно телефона, планшета, с фитнес-браслетами, и мы сейчас даже в офисах в честь этого праздника Дня глухих выдаем водителям эти браслеты, как раз на браслет приходит уведомление о том, что поступил новый заказ, пришло новое сообщение, пассажир вышел уже, надо его встретить уже. То есть это дополнительная информация, не только визуальная, но и браслет вибрирует, информация приходит. То есть такую связку тоже сделали, тоже дополнительное удобство для глухих водителей.
Нилс Майкл спрашивает, а по статистике аварий с глухими есть какая-то информация?
Евгений уже говорил, но скажите.
Да, упоминал, что на самом деле у нас в сервисе статистика такая, что глухие и слабослышащие водители попадают значительно реже в какие-то инциденты на дорогах, они значительно более внимательны.
И, как правило, у глухих это как компенсационная талантливость, намного шире обзор бокового зрения. Это медицинский факт.
Но один орган не работает, другие обостряются. Я опять возвращаюсь к проблеме глухих в России. Насколько, вот, Лидия, это не статистика, но вы все равно общаетесь с людьми. Может быть, вы, Евгений, тоже это замечали. Вот у меня есть один знакомый человек, который, он глухой, но он проживает в городе Самара и говорит, что он в вакууме. Он совершенно в вакууме. Он только читает, может читать там СМС, читать компьютер у него. Он говорит, благодаря компьютеру только я и живу. Он и зарабатывает деньги через компьютер. Но он не может выходить на улицу, потому что он говорит, я не слышу звуков. Там в Самаре даже нет светофоров, но это уже для других, это для слепых людей, чтобы сигналили о том, что можно идти или стоять. Насколько человек вот с потерей слуха, с неслышащий, насколько он вообще в социуме, адаптирован в социум. Вот у нас делают же Москва, город для всех возможностей. Или как это правильно называется, Марина, я забыл.
Город возможностей.
Город, да, доступная среда.
Город для всех.
Да, на коляске вот недавно проверяли, значит, один из видеоблогеров известных российских проехал на коляске по Москве, бордюры и так далее. Для глухих насколько удобен наш город?
Приспособлен.
Да. Ну, вы знаете, я скажу, так сказать, немножко общими словами, что начиная с 2012 года, когда Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов ООН, действительно очень многое поменялось.
Появились, что конкретно?
Появились телетексты, появились текстовые сообщения в тех же вагонах метро, которые сообщают о том, какая остановка. Потому что, например, я могу сказать, что, например, есть такая маленькая линия, она, по-моему, сейчас называется почему-то 11-я, которая идет от Каширской до Варшавской. Вот. А в другую сторону поезд идет дальше, там, соответственно, там в сторону Царицына. И иногда поезда доходят до Каширской, и водитель бубнит, он говорит, а поезд стоит до станции Варшавская. Те, кто его услышал, выходят. Глухому человеку эта информация полностью недоступна. Да, он едет в сторону Варшавской, совершенно не подозревая, и выходит, совершенно не понимая, что происходит.
У меня на ветке, это какая, я не знаю, какая она по цвету, как называется, Менделеевская, Новослободская, вот эта вот ветка, там старые вагоны, и там не то, что...
В старых вагонах ничего нет.
Ни лампочки, ни экрана, ни, там не поймешь, где ты ешь. Я зачитаюсь в телефоне, начинаю судорожно, а где я, где мы? В метро, я говорю, станция какая, ну и так далее.
Самое страшное, что до сих пор, к сожалению, несмотря на поручение премьер-министра, не решен вопрос с вызовом экстренных служб глухими. Это очень острая проблема, потому что, в отличие, если мы с вами можем позвонить 112 и все объяснить, то глухой человек этого сделать не может. Он не может вызвать скорую помощь. Как правило, самая вот такая трагическая ситуация бывает, когда взрослому плохо, и какой-нибудь двухлетний слышащий ребенок должен звонить в скорую, а ему говорят, мальчик, иди отсюда, ты куда ты, хватит хулиганить.
Это очень частая
история.
Над этим работает сейчас?
Над этим работается, но на сегодняшний день не очень эффективно. То есть решения пока нет. Есть поручение правительства, но оно пока не выполнено.
Серпуховско-Тимирязевская называется наша линия, говорит
Артем Антонов Олег. Пишет, доброго дня, пользовался услугами такси, за рулем которого был слабослышащий водитель. Вообще никакой разницы, с удовольствием бы поехал еще раз. Всем добра.
Спасибо, Артем Антонов. Господа, я подвожу итог нашего голосования. Отправились ли в путь наши слушатели с слабослышащим или неслышащим водителем? И вот что ответили. Как вы думаете, да, нет?
Да.
Да.
Марин?
Думаю, да.
56% сказали да. Угу. Они бы поехали, 44% сказали бы нет. А не для наших слушателей.
Нам есть над чем работать. Но я хочу сказать, что очень жаль, что глухие не могут как-то в каком-то текстовом варианте получать радиопрограммы, да, на сегодняшний день. И не смогли,
неправда. У нас есть возможность. Мы на сайте нашем распечатываем,
расшифровываем
интервью со многими интересными людьми.
Мы его опубликуем у нас на сайте, если у вас будет расшифровка потому что в Москве больше 12 тысяч взрослых глухих людей, они бы с удовольствием проголосовали за
глухих товарищей. Сотрудничать с Всероссийским обществом глухих, и у нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», который тоже можно им сказать, чтобы читали там все новости, быть в курсе новостей. На этом все, друзья, у нас уже не осталось времени. У нас в гостях сегодня были Лидия Фролова, директор Академии соединения и советник руководителя Всероссийского общества глухих, а также Евгений Хохлунов, это заместитель директора по GR Яндекс.Такси. Господа, спасибо большое, вы делаете правда настоящее доброе дело. Марина Александровна, оставайтесь с «Радио говорит Москва», пока. Хороших выходных.